реплик уже по поводу прошедшего семинара. Сделал вид, что прошлое занятие было уже первой лекцией. Хотя мне казалось, что это никак не похоже на лекцию. Я пытался убедить присутствующих на прошлом семинаре в том, что у нас фактически нет ни программы, ни плана, ни ресурсов, ни механизмов для этого сезона семинара иных, кроме того, что я предложил. Сегодня в некотором обмене репликами коротенькими выяснилось, что я не артикулировал, по крайней мере, не было услышано. Моя просьба подумать к этому семинару, предложить свои варианты, навести критику на мое предложение, соответственно, задать какой-то другой тренд для семинара этого сезона. Поэтому я, по крайней мере, по основным фигурам прошлого сезона пройдусь персонально, если прямо сейчас никто не вызовется с другими предложениями, критикой.
Страшно стало.
Ой, тебе-то чего страшно? Итак, есть ли другие предложения и версии на предстоящий сезон?
А почему нельзя длить рамки и установки того, что было же на прошлый?
Как? По Хармсу? Заболоцкой? Это знаешь историю у Хармса, да? Пытался поймать момент. Не ловится. Время неуловимо. Даже если это не момент, то это
плохо. По-моему, мы говорили о том, что рамки и установки страшно меняются. Не формат,
дело в том, что смотрите, какая штука. Длить можно то, что имеет длительность. Рамки длительности не имеют. Как их можно длить?
Ладно, оставить те же рамки, которые были на
прошлом. А кто их трогал? Висят себе, висят.
Но вы же рамку конкуренции сняли.
Как снял? Предложите. Было бы с кем конкурировать. С кем? Конкуренция, как это достигается или существует? При взаимном непротивлении конкурирующих сторон. Назовите вторую сторону, с кем мы конкурируем на этот раз. Если вы следите за развитием интеллектуальной ситуации, то после конференции декабрьской, как она у нас называлась с вами?
Слава гражданское общество.
Что-то с интеллектуалами было связано. Мы обратили внимание на существование как бы независимых интеллектуалов в стране. Мы, конечно, их придумали. Да? Поскольку сами интеллектуалами не являемся, но я, по крайней мере. Но без интеллектуалов, в общем, и жизнь кажется пресной и убогой. Поэтому мы придумали какие-то места обитания интеллектуалов, попытались пригласить их на эту конференцию. Тем самым мы обратили внимание тех, кто следит порядком в этой стране, на эти штуки. Ну и, насколько я понимаю, даже то, что существовало, подчищено. Ну или там намечалось. Поэтому вот остается ЕГУ. Но ЕГУ не готова к конкуренции. Не готов. Поэтому я считаю, что просто, как бы, если в прошлом году, опять же, искусственно созданная ситуация конкуренции предполагала вывешивание этой рамки для семинара, то сегодня она, в общем, как, должна быть озвучена как неактуальная.
Существуют ли центры на
той стороне
баррикады
интеллектуальные?
Мы можем с ними как бы виртуально конкурировать, как
мы понимаем. Ну, у нас нет внешней разведки. Мне, во всяком случае, ничего такого вот прямо в голову не приходит. Вот я сейчас нашел в этом развале нашем, когда тут носили какие-то столы, компьютеры назад возвращали, пару часов назад журнальчик. Беларусь за 97 год. Там, например, упоминал, это, несколько статей есть, забавных. Например, интервью со Светланой Новиковой. Ну, тоже интеллектуалка была. Вот, которая пыталась математически обосновать белорусскую национальную идею. Ну, или что-то там такое, возрождение нации. Кибернетика. Кибернетика и так далее. Вот. Данилов там, опять же, разразился с таким, как это сказать, анонсом своей будущей, теперь уже прошлой, понятное дело, книги про переходное общество. Где сейчас Данилов? Что сейчас Новикова, а? Вот. В те же времена, значит, существовала группа, я ее в прошлый раз упоминал, Слука, Ермолицкий, Юревич, Юркевич. Где сейчас эта группа?
Там.
Ну.
Прише.
Нет ее. В этом смысле, как Зерновец когда-то говорил, что делая вид, что мы добропорядочная, вообще независимая, полноценная европейская страна, мы должны как бы изобразить всю инфраструктуру, необходимую добропорядочной европейской независимой стране. Но поскольку ее как бы нет, надо сделать вид, что она есть, и назначить людей. Вот ты будешь там совестью нации, вот ты будешь там интеллектуалом и так далее. Ну и поназначали. И вот это вот назначение людей на такие как бы должности, оно продолжается по сей день. Никто со своими обязанностями не справляется, поэтому их просто переназначают. И вот то, что я понимаю про ту сторону, это выглядит именно таким образом. Время от времени, там, раз в год, назначается кто-нибудь, ну, например, Мясникович назначается умным. Ну, потом как бы долго сидит. Василий Новиков назначается директором Института философии. Ну, посидел он сколько-то там лет. Понятно, что как бы не справился. Его увольняют. Полковник КГБ назначается директором Института социологии. Вроде все в порядке, но все равно не пришелся. Тоже увольняют. Ну и так вот и продолжается. С кем мы там можем конкурировать? С назначенными фантомами? В этом смысле, наверное, да? Ну это как это? Для того, чтобы стать генеральшей, надо выйти замуж за генерала. А, за лейтенанта. И будущий генерал тоже как бы проходит весь путь от лейтенанта. Чтобы стать академиком, нужно тоже пройти там какие-то эти вещи. Интеллектуал или там философ, это неформальная такая штука. Да? его назначить, в принципе, назначать глупо их. Но тем не менее, для того, чтобы стать интеллектуалом заметным на общем фоне, тоже нужно пройти путь от лейтенанта и дальше. Поэтому с тем, чтобы как бы заметить что-то на той стороне, надо знать историю людей. Был назначен Князев. Да? Ну, блин, как можно вообще что-то серьезное говорить про Князева, если мы не знаем, что он делал до назначения главным идеологом? Или одним из главных? Что мы можем сказать про главного сегодняшнего идеолога, про Лисковского? Если у него нет истории. Соответственно, люди, у которых нет истории, у них нет и будущего. Или сумасшедший Цыпкало, который эту самую Силиконовую долину строит. И одновременно ведет изыскание бессмертия человека. Или Козулин, читающий Сократа в оригинале. То есть нет предложений у Верхи. А критика есть?
Владимир Ильич, когда вы будете читать лекции, вы в какую сторону будете смотреть, чего вы будете читать?
Вот смотри, я ж вроде уже сказал, что это вынужденный ход, да? Он вынуждается, ну как бы, с двух сторон. Для того, чтобы предложить этот курс лекции, у меня были причины, да, и это как бы толкает. Это то, что я пытался говорить о двух предшествующих сезонах семинарских. Говорил, что мы не можем повторять ни первый, ни второй по построению сезона. Да? Надо искать новые формы. И есть другая штука из будущего. То есть намерения, цели, идеалы, то, к чему мы стремимся. Да? И здесь... как бы вот перечисляя, ну, какие-то там точки реперные, да, из будущего, я говорю следующее, что довольно давно я выдвигал задачу, ставил задачу создания некой школы, да, потому что нация, которая имеет в качестве философа, например, там, Сковороду. То есть можно, конечно, гордиться, что он был такой там украинцев, или там за неимением лучшего можно назначить там, философом, например, там, Богушевич, там, или еще что-нибудь, да, при желании. Но в которой отсутствует традиция и школа, ну, в общем, неполноценная вещь. Поэтому приходится и нужно вести речь о школе. Да? А школа, она предполагает, ну, там целый ряд факторов и условий. Ну, например, в школе должно быть некое цельное там учение. Да? Если его нет, ну, надо его создавать, формулировать каким-то образом. Вот. Кроме того, значит, слово методолог вошло в обиход постоянных участников семинара. Вот. И теперь как бы друг друга ругают методологами. сами иногда примеряют на себя это гордое желание. А начинаешь спрашивать, а что это такое, как бы, да? Ну, как бы человек знает, как это, музыкант, который знает три аккорда, да? Как и методолог. Кто такой методолог? Который знает три схемы. Но схемы схемами, это, конечно, очень большое достижение, изобретение методологов. Но это не составляет сути, да? Дело. В этом смысле, несмотря на то, что у методологов, у некоторых методологов, по крайней мере в Москве, существует убеждение в том, что философия – это нечто совершенно чуждое методологии. Альтернативная версия, разделяемая в частности мною, состоит в том, что методология – это такая философия. Со своими особенностями, со своими отличиями. Вот. И поэтому перец, ну как бы там по-разному получается в актуалгенезе, да? Но для становления методологической школы, скажем так, онтогенетически, да, необходимо начинать с философии. СМД философия. Вот отсюда, как бы.
Ну, насколько я понимаю, если это будет построено так, то можно ожидать, что в процессе других лекций, ударов, неважно, как мы это будем называть, могут возникать какие-то, ну, вроде бы, ничего, ровки и тому подобное. Это предполагается?
Для этого я должен, в свою очередь, спросить, как бы, да, а вот зачем тебе это нужно, ходить на эти лекции?
Вы хотите спросить,
а вы не Ну, я хочу спросить. В общем, воспользовавшись случаем, я и спрашиваю. Потому что этот вопрос, он так или иначе витает, как бы его надо просто как-то своевременно озвучить, да? Потому что, опять же, обратите внимание, мы делаем симуляцию неких публичных лекций. Вообще семинар, вот частично есть симуляция публичной интеллектуальной жизни. Когда-то, да, например, там, в древних Афинах существовали философские школы, и они были известны всем. Поэтому приезжал там какой-нибудь человек из города Стагиры, там, или еще откуда-нибудь, из Колофона, да, приходил на базар в Афинах и спрашивал, а где у вас тут академия? Он говорит, вон туда иди, он, видишь, там, в этом самом заштопанном плащике сидит бородатый мужик. Вот он, как бы, главный в академии. Тот приходил и слушал, чего там они толдычат. В 19 веке, время от времени, некое популярное деятели объявляли для города публичные лекции по математике, физике, там, атеизму, ну или по философии. Вывешивались афиши соответствующие, люди приходили, им это зачем-то надо было, да? Мы до сих пор вообще не освоились в том мире, в котором живем в 21 веке. И тем не менее, как бы, нормы и формы, которые мы знаем, они тащатся еще вот с античности, там, 19 века, 20 века и так далее. Да? И мы знаем, что интеллектуальная жизнь должна быть публичной. Поэтому мы не вывешиваем на тумбах объявления о том, что вот происходят такие лекции. Ну, мы оповещаем как-то широко, да, и людей, которые знают о том, что такие лекции есть, гораздо больше, чем, скажем, собрано вот в этой комнате. Тогда резонный вопрос возникает. Почему кто-то, зная об этих лекциях, сюда не будет ходить, а некоторые почему-то будут? Зачем? Нахрена? Чего вы собираетесь от этого себе получить? Потому что что там предполагается? Точки роста там? Что-нибудь такое, как бы, да, в результате этого я за это отвечать не могу. Однажды Георгий Петрович после очередного семинара подходит молодой человек. Ну там с каким-то вопросом. А где можно услышать то, а где можно услышать это или почитать? Георгий Петрович его спрашивает: молодой человек, а вам это зачем? Кто-то ему говорит: я хочу быть методологом. Кто-то бьет, запугивается, говорит: ты что, сдурел вообще? Уже в этой стране есть методолог, это я. И хватит. Какая может быть бифуркация или точка роста?
Я это еще живой сказал, что если отвечать на вопрос, ну то, наверное, скорее может отметить тот, кто не ходит. Почему?
Не, вот это вот совсем не интересно. Ну не ходит и не ходит.
Вот надо.
А?
Вот надо ему, поэтому не ходит.
Ну то есть без толку. Без толку. Ну да. Не знаю, ты ответил так, что я понял этот ответ. Я даже жену собственную с трудом понимаю. Она мне рассказывает тут на днях чего-то, да? Я говорю: я так понял. Она в слезы. Нет, ты все не так понимаешь. Но тебе-то, ты же не расплачешься, тебе я могу сказать. Я понял так. От них им делать, хорошо я найти лекции. Такой ответ. Ну, там, ну, там. Точно, точно. Это вот совсем как бы точная версия, почему я читаю лекции. Я ж не могу жить без этого самого, не заполнив вечера четверга. Чем-то я должен себя заполнить. Вот и буду читать лекции. Если нет других версий и предложений. Сейчас водолазка скажет, что я опять накачкой занимаюсь. Но тем не менее, раз уж вопрос задан, то он задан. И по крайней мере, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Я считать? Восьмой. Восемь человек обязаны ответить на этот вопрос публично, искренне, на грани откровенности. Вот мне когда-то понравилось это высказывание Чаадаева, которое я даже приводил где-то в статье. Он спрашивал: на что нужна мысль? И дальше отвечал, там, например, в Германии на то, чтобы ее обдумать, во Франции на то, чтобы ее высказать, в Англии на то, чтобы ее воплотить там во что-нибудь практическое. А в России ни на что. Отвечался Андрей. В Беларуси. После той статьи я постоянно пропагандировал такую романтически идеализированную мысль, версию, идею, что Беларусь, в отличие от России, это страна с мышлением. В Беларуси мысль на что-то нужна. Ее, правда, мало, ее сама она хиленькая и маленькая, эта мысль, но, как в любой европейской стране, для нее есть какое-то потребление, контур употребления для того, что мысль рождается. В России, как, впрочем, в современной Беларуси тоже, как бы, да, там мысли, ну, хренище. Но у нее нет контура употребления. техника там где-то на Памире или где-то там пшеница растет дикая до сих пор. Если она здесь растет, то все знают для чего, зачем и почему. А там растет себе, и растет как любой дикий злак. Ну что, пора?
А вопрос повторите, пожалуйста.
Значит, вопрос был первый, который остался без ответа. Не вопрос о предложении, а о критике, там, предложении, отверстия и так далее. Вопрос второй. Если вы все-таки ходите, то что вы собираетесь делать с этими лекциями, зачем вам? Лекции, каково ваше самоопределение вот в этой версии семинарского сезона. Ведь я понимаю, что объявление лекций, ну, само по себе, конечно, как это, безответственно, можно поворчать по этому поводу. Ах, там все не так, неправильно, там и прочее, прочее. Вот. Но оно как бы снимает ответственность людей, ну, которые точно так же, как и я, привыкли по четвергам уходить из Ливерпульской гавани в это самое плавание. Они становятся в безответственную позицию. Ну, раз Маскевич волонтаристски объявил лекции, ну, что ж нам остается? Ходить будем. Вот. Но это не по-нашему. Вроде как. Весь наш подход требует осмысленного действия или осмысленного поведения хотя бы в любой ситуации, в которой оказываешься. Можно начать с рассуждения. Вообще, чего можно делать с такого рода вещами?
Смотреть на прошлый сезон и вообще то, что вот сейчас объявлено по сути лекции, это связано с нерешенными, там, скажем, задачами этого прошлого сезона. В рефлексии там, как бы, того сезона, который прошел, да, я говорил о там, начале его и через вот установочную лекцию, когда были заданы и введены рамки этого сезона. Прошлого сезона. И вот одной из этих рамок прошлого сезона, та, которая там не снимается, и в этом сезоне было обучение там мышления. Но обучение мышления каждого. Но как тогда понималось, что мы там не можем реализовывать эту задачу, имея там текущее представление мышления. И тогда ставилась задача там выхождения такое некое философствование у мышления, развитие представления о мышлении. И на тот момент, как бы этого там, того 17-го сезона прошлого, там, не было готовности решать эту задачу. И вот как бы сезон этот проходит, фактически начало, ну, в прошлом сезоне были сделаны какие-то вот работы, связанные с наработками там по игре, и там игры как одного из способов, ну вот, как бы соотносимого с новыми представлениями мышления, которые и позволяют решать эту задачу обучения мышления каждого. И, в общем-то, сами эти наработки по игре, они, ну, то есть имеют там, ну, некую там свою ценность. Да? И, в общем-то, и как бы когда шли рефлексии прошлого сезона, никто против этого не возражал. Я думаю, что сейчас ты тоже, как бы, когда объявляешь лекционный цикл, не отрицаешь там ценность тех наработок, которые были сделаны по онтологии там игры, ну, вообще по вот, игровым представлениям и в том числе как бы связи вот представлений с новыми какими-то там, ну, вот способами там задания мышления, обучения мышления, реализации мышления там, и так далее. Однако, в общем-то, как сказать, ну, по поводу продолжения этого всего дела, то есть очевидно, что у нас не хватает там, ну, вот какого-то там дальнейшего потенциала. Что когда мы заканчивали сезон, мы говорили о том, что мы пришли к некому тупику, и нам необходимо разворачивать либо специального рода исследования для того, чтобы там обращаться дальше к семинарской работе, либо там менять, ну, не знаю, там, вот, пока на исследованиях там, тогда остановиться. И сейчас, ну, то есть действительно нет возможности там продолжать эту тему онтологии игры, с одной стороны, потому что нет материала, на котором разворачивается, на это могло бы там дальше разворачиваться, с другой стороны, мы так и не решили проблему собственной готовности. В прошлом семинаре, допустим, там я там не делал никаких там докладов и выступал только с рефлексиями, там, того, что там происходило. Наверное, да. И в этом году у меня тоже там нет каких-то материалов для доклада, и то есть я там, не могу сейчас там говорить о своей готовности, ну вот как бы взять ту планку, заданную в прошлом сезоне. Там, она была там довольно там высока. И сейчас для меня вот эти лекции, получается, это некоторая такая вот, ну, если хочешь, там получается рефлексивная там некая там пауза, где, то есть идет, то есть должна быть там проделана некая там рефлексивная работа там по, ну или исследовательская работа, еще какая-то работа для того, чтобы там к там, началу там следующего там 17-го сезона, либо там во время там этих лекций иметь возможность вынести что-то, чтобы ну, как-то вот соответствовать заданный план, как тянуть. И вот эта вот лекция, это возможность, ну, вот, реализации там собственной работы в это время.
Ну, видишь, чтобы рефлексивная пауза взятая была действительно рефлексивной, ну, нужно, опять же, как минимум, чтобы существовало два плана. Предположим, что этот фломастер пишет.
Должна быть карта, условно говоря, карта, да? Некого движения, на которой помечено там, например, начало, конец и актуальное состояние. Да? И должно быть пространство, в котором как бы реально движется, да, не карта, на которой изображается, а на которой реально движется что-то, и вот как бы оказавшись в актуальном месте, да, затем мы сверяемся с картой и можем оценить путь, который пройден, и путь, который предстоит пройти. Соответственно.
Ну, как бы, понимаешь, что это самое?
А здесь говорится о, как бы, индивидуальности.
Почему только об индивидуальных? Может, как группа двигаться, да? Пришли куда-нибудь в болото?
Нет.
Кто-то лезет на елку, посмотри, блин, да, есть ли выход из этого болота? Вот тебе рефлексивная пауза.
Понятно, тогда ты о чем
сказал? Я спрашиваю, ну, если как бы по этой схеме, тогда непонятно, это чего-то связано. Или ничего.
Да.
И какой начальник, конечно, ну, то
есть. Ведь фокус-то в чем? Это знаешь, как это вот, группа туристов, зашедшие в болото, при этом все повально страдают амнезией. Проснулись утром, высунули голову из палаток, а болото, как мы тут оказались, что мы тут делаем, хрен знает, как. Живем мы тут.
Ну, так или иначе есть некая там линия, ну, движения там, семинара, там, даже за несколько лет. То есть если мы не берем, то мы можем там наметить ряд каких-то таких моментов, с которых мы начинали. И вот это можно, ну, более того, если мы вообще даже берем, ну, как тебе сказать, не даже семинар в большем масштабе, там, с 93-го года по какое-то время. Есть вот линия разворачивания вот этого там содержания, которое идет в семинаре, и там развитие неких там представлений там, о Беларуси, там, для Беларуси, по поводу Беларуси. Вот он составляет некую там, ну, карту там, движения.
Ну, ты правильно рассуждаешь, но не конкретно, да, совершенно, потому что...
Не конкретно.
Вот смотри, какая штука. Ведь это очень важно на самом деле, да, определиться с субъектом движения и с временными пространственными рамками этого движения. Скажем, вот если взять не нас, а Беларусь, да, Беларусь никуда не может сдвинуться до тех пор, пока ее история исчисляется, например, там, с послевоенных лет. Да? С одной стороны. С другой стороны, те, кто пытаются исчислять историю Беларуси, там, скажем, с образования Полоцкого княжества, они оказываются несоразмерными субъектно этим пространственно-временным рамкам. Ну, представляешь себе, приходит человек и говорит, а я там, блин, литвин, да? Я продолжаю традиции там Великого княжества Литовского, Речи Посполитой и так далее, и так далее. Ну и резонный вопрос, вообще, слушай, а ты кто такой, чтобы продолжать эти традиции? Где у тебя вообще это самое, сертификат на наследство этого всего, да? Вот, а ты когда-нибудь задавался вопрос о соразмерности, такой претензии, да, вот такой истории, и как приведение себя в это соответствие. Поэтому, при всем при том, что я отношусь как к дуре, к тем, кто не знает историю и пытается мыслить только в рамках от 53-го года, там, как бы, до 94-го историю, да, я понимаю, что у них-то больше оснований, они более ответственны в этом смысле. Потому что они соразмерны этому. Да? Точно так же и вот как бы мы, когда мы начинаем это все рассматривать, мы должны ставить себе проблемы вот эти соразмерности масштабов пространства, изображенного на нашей карте, да? И субъекта, который движется по территории этой картой схваченной. Я, конечно, опять могу наезжать по поводу истории агентства гуманитарных технологий, да, там, и так далее, да? Потому что мы не можем сейчас, ну, не потому что, скажем, не хватает амбиций, там, наглости или еще чего-нибудь, да? Мы не можем сейчас начинать делать белорусскую философию. Мы можем сделать только локальную философию. Но пока мы не решим для себя вопроса о соразмерности этих вещей, да, как локальную философию маленького кружка, маленькой группы людей сделать национальной философией, мы даже приступить к этому не можем. Сколько угодно не объявляй там себя, как это Бобков, например, или другого, да, Бобков объявляет, а Кудович, культовая фигура, там, белорусского отражения, там, и так далее, и так далее. Он может приговаривать это вообще миллион лет, не решая вот этих практических и принципиальных вопросов о соразмерности фигуры Кудовича как бы национальному масштабу, ничего не получится.
Так а где решается вопрос о соразмерности Кудовича национального масштаба, в каком пространстве?
Ну, это для начала, я думаю, самоопределение Кудовича. И я бы сказал так, поскольку свита играет короля, а школа делает философа, я уже водолажское объяснял, ни Кант не писал книжку «Философия Канта», да? Ни Декарт не писал книжку «Философия Декарта». Даже сволочь Сократ не написал книжку «Философия Сократа». Это все делают те, кто, как это, выходит в рефлексивную позицию, да, залезают на елку и оглядывают это все. Только они могут это сделать.
Как же, как я понимаю философию?
Так и понимаю.
Ну, ты напишешь, как я там.
Ну так да. Но
Мамардашвили, как я понимаю,
да, Мамардашвили пишет там про Пруста, Хруста, там еще какую-то трассу там как бы, да? А философию Мамардашвили написал?
Ну, если от собственного имени, как я понимаю, философию, то да.
Ну? Как я понимаю, философию чужую.
Нет.
Вот у меня в лекциях та же самая будет фигня, как бы, да? Я должен буду разбираться. Вообще, какое отношение Маткевич? А? Там, без зубов, без ученых степеней, там, не знаю, еще без чего-нибудь, да? Какое отношение имеет Маткевич к философии? Философии. И так далее, да? А потом, а какое отношение или какое место философии, как таковой, занимает маленькое там, философствование Маткевича? Чтобы это можно было называть философией Маткевича и при этом вообще применять вот к этому как бы там мышлению, да, намысленному чему-то, предположим, что там что-то намысленное еще к тому же, да, вообще вот это гордое имя философа. Мамардашвили в этом смысле, как скромный грузин, он правильнее поступал. Да? Она есть. Она есть. Я что-то про это понимаю. Я вам расскажу как. Скромно. Ну, со вкусом. А у меня нагло, по-рабоче-крестьянски.
Он по-грузински.
Да.
Лучше белорусские.
Да. Грузины, они культурные люди, не то что, блин, всякие осетины, абхазцы, белорусы. Вот так вот. То есть неудовлетворительно я оцениваю. А? Это. То есть фактически ты должен отвечать на такие кондовые простые вопросы. Кто мы? Где мы находимся? Куда идем? Ты их сначала задаешь, а потом говоришь. Ну, заменяя вопросительное местоимение, да, какими-то развернутыми высказываниями. То есть мы там такие-то, такие-то, да, кто мы есть, такие-то, такие-то, там, и так далее. Куда мы движемся с того места, где мы оказались? Вот. И вопрошая об этом, ты фактически говоришь, беря рефлексивную паузу, да, я буду использовать этот курс лекций для развернутого ответа на эти вопросы. Но чтобы эти вопросы были не абстрактными, вопросительные местоимения должны быть заменены, ну, чем-то, да? Чем-то описательным, хотя бы, указательным там и так далее. Да? Девятым будешь. Присутствующих, которые обязаны отвечать на подобного рода вопросы.
Я уже ответил.
Серьезно?
Конечно. Я сделал сколько? 4 доклада, что такое философия.
Ну что? А сейчас?
Ну сейчас делаю вопрос.
Ладно.
Просто уже есть готовая
позиция. Пока делаю как бы вот эти самые исключения для опоздавших.
Я все время буду опаздывать, лучше не делаю.
Ну, ладно, тогда не буду.
Лучше тезис размещать.
Ты что задумался?
Mm-hmm.
я сейчас отвечал на эти вопросы сразу?
Ну, я бы был рад, конечно. Я понимаю, в общем, трудности, которые есть. Он Швецов же тоже как бы так отмахнулся от этого. Я понимаю, как это вот ну, на самом деле трудно, да? Но, по крайней мере, как бы, чтобы это не было абстрактным, я думаю, что на них надо ответить.
Понимаешь, что в чем сложность ответа на эти вопросы? Скопилось, блин, дофига всяких нормативных ответов, которые, то есть мы уже научились...
Ты хочешь сказать шаблонных?
Шаблонных, да. Вот, так, которые там мы научились давать. Я не хочу как бы, вот, в, ну, попадать вот, в этого рода шаблонные ответы, потому что ну, как бы, они как, обезмыслены. В данном случае, и они не могут даваться в там, режиме методологического семинара, как, ну, как такового.
А почему, собственно?
Как шаблон.
Ну, как шаблон.
Давай не шаблон. Я перезвоню.
Ну вот, смотри, есть такая вещь. Кто мы такие и претензия на то, кем мы должны быть, там, да, кем мы хотим там являться. И это, наверное, разные вещи, да? Надо их как-то, в общем, разводить отдельно, что ли там. Обсуждать, их связь обсуждать там друг с другом. И когда мы говорим о том, что мы там являемся там некой там, интеллектуальной, там, философской, там, методологической там, группой в Беларуси, там, некой группой, которая там культивирует и продолжает мышление. То есть мы претендуем на то, что мы там, продолжаем традицию, которая там была задана там не только московским методологическим кружком, но и вообще всю там вот эту интеллектуальную там традицию живого мышления, которая существовала в истории. И то есть и когда там ты сейчас говоришь, что как бы люди, то есть можно смеяться там, ну или как-то там иронизировать по поводу тех, кто говорит, что мы типа реализуем традиции ВКЛ в существующей ситуации. То как бы я не знаю тогда как относиться к тому, ну в этом смысле то есть, можно тоже иронизировать, когда мы говорим о том, что мы продолжаем традиции Сократа. Причем понт у нас гораздо больше, как бы и выше, чем те, кто реализует как бы традиции ВКЛ.
Так а в чем твои трудности?
Нет, трудности мои.
Сертификаты мне, по которым спасибо предъявить.
Ну да, а что может заменить сертификат?
Личные
достижения и
значимость. А как мы в истории спросить можем? Что для истории там более ценен?
Потому что там все расставляется, поэтому если осталось, то есть, да?
Ну, понимаешь, какая штука?
Не осталось.
Вот, ты думаешь, что история, вот она сама так по себе и вот все и оставляет, да? Ничего не спрашивая ни у кого и так далее. Я вот не дочитал книжку Плосковицкого, он тут это самое, меня время от времени теребит по этому поводу. Но есть такая культовая фигура. Александр Македонский. Вот он про него книжку написал. Да, и, знаешь, я думаю, что Александр Македонский с историей обходился несколько иначе. Его Аристотель научил этому, да? Поэтому он по отношению к истории тоже вопрошал, выслушивал ответ, посылал эти ответы нахрен, как бы и давал свои. Он с ней разговаривал. а ты пытаешься употребить ее как индульгенцию. История нас рассудит, типа. Что нам дергаться?
Дело в том, что македонского, во времена македонского истории не было.
Нет, знаешь, какая штука?
Так и истории-то не было.
Мало того, что был Геродот, как бы, да, уже Фукидид был.
Так собственно, Фукидид. Что чем они занимались? Летописями, да, с какими-то
словами. Неправда. Логографы, которые предшествовали Геродоту, они этим и занимались. Да? А про Геродота я уже миллион раз рассказывал эту басню. Да? Геродот жил не во время греко-персидских войн,
на
поколение позже.
Понятно.
Архивов, как ты помнишь, военных, там, военкоматов, там, всякой такой фигни все время не существовало.
Я про историю.
Так вот, и Геродот и изобрел историю. Вот Геродот и изобрел эту штуку.
Как процесс?
Сначала как процесс на карте отражения, да? А потом это уже стало достоянием этих самых греческих философов. Что история – это пространство существования людей, и пространство их самоопределения. И этому Аристотель учил Александра.
Я спрашиваю, в чем мое затруднение?
Да.
Ну, затруднение как бы в чем? Что мы, как сказать, группа этих самозванцев актуальна, пока история нас не рассудила, претендующая на вот такое место. Обозначено.
Я боюсь, что это уже неправда. Это было правдой когда-то. Ну, когда, вот скажем, я начинал с самозванчества, да? И в этом смысле, если вы присоединились ко мне, да, и произвели некие действия по легитимации моего, как бы, самозванство и захвата территории, то ситуация уже изменилась. Сейчас, да, мы вместе, уже нечто другое. Если этот есть субъект, мы вместе.
Нет, шанс у нас повышается. Но ты же даже сам сомневаешься в каких-то там аспектах, говоря о том, что когда ты будешь читать лекции, ты попадаешь в затруднение, связанное с тем, какое, как бы, отношение то, о чем ты будешь говорить, имеет большой такой философии.
Ну, конечно, да. Такое вот затруднение есть. Я должен буду его рефлексировать и обсуждать.
То есть этот зазор сохраняется?
Конечно.
Ну, хотя я не знаю, наверное, он тогда всегда в любой школе сохраняется. Нету никогда, ну, как бы, актуального философского там творчества. И Аристотель должен был там, ну, тоже как бы решать эту задачу соотнесения того, чего он там как бы ваяет, с как бы философской традицией, которая существовала. Какое значение это имеет, это дело.
В этом смысле очень умно поступал этот самый Диоген Лаэртский. Вот он, когда писал, как бы, да, вот истории философии тогдашней, время от времени он говорил, а у нас про это, имею в виду себя, есть следующая эпиграмма. И выдавал какую-нибудь там фигуринку, там, эпиграммическую, да. А при этом там как бы из контекста становится понятно, например, когда он обсуждает, скажем, философов, описывает так по-разному, да. Ну, например, там описывает Сократа, а потом пишет, а был еще там Сократ такой-то, вот, как бы, который говорил то-то и то-то. А у нас про это есть, там соответствующая такая штука, да? Он пытался играть этими масштабами. Ну, конечно, не был там особо глубоким философом там и так далее, и так далее, но он эти вещи понимал, что когда уже существует мир философии, да, пространство какое-то философское, то всякий, кто подходит к его пределам, границам, да, с тем, чтобы как-то установить отношения между собой и этим миром философии, да, надо как-то соотнести себя с этим. И он вот как бы вот эти вот штучки делает. Для того, чтобы стать соразмерным, например, там, тому, что конституирует философию, например, там Сократ, да, он должен упомянуть еще кого-то, чтобы, ну, как бы, гораздо более мелкую там фигурку, да, с тем, чтобы получить самому право про это эпиграммку написать.
У меня есть вопрос. Я тут вас слушал. Исходя из того, что вы говорите, как я понял, есть некое, ну как бы это сказать, наоборот. То есть функционального места философии нет.
Смотрите, вот смотрите, какая штука. А, чтобы ты опять не путался, это еще не лекция по философии.
Но.
Лекции начнутся со следующего четверга.
Но полагание уже просто я тут слышу.
Полагание в чем? Есть как бы актуальный.
Полагание философии.
Актуальный семинар.
Да.
Контекст его, да? Я начал с того, что я спросил, есть ли другие предложения или версии семинарского сезона, есть ли критика того предложения, которое я сделал. Выждал паузу, никто ничего не сказал. А? Начал Швецов со своих вопросов. И сказал, ну, наверное, да, вот как бы в процессе этих лекций, возможно, какие-то там обнаружатся точки развития, там, роста, там, еще чего-нибудь и так далее, и так далее. Он сказал это вот в такой, как бы это самое, да, как это, гипотетической версии. А я воспринял это как вопрос, задумался и говорю, блин, будут точки роста или не будут, это ведь зависит не от того, как я даже лекции буду читать, а от того, как эти лекции слушаться будут. Я отфутболил ему вопрос свой, а ты что пришел на эти лекции? Что ты делать в это время будешь? А каково самоопределение? Что с этим будет происходить? И вот этот вопрос мы теперь разбираем. А дальше Андрей сказал, что, ну как, для меня это рефлексивная пауза. Да? Я в прошлом году не делал докладов, засуетившись. И в этом году как бы не очень готов, как бы чувствуя, что планка в прошлом году теми докладами, которые делались, была задрана, да, которой надо уже как-то соответствовать, допрыгивать. Поэтому как бы даже рад этой паузе рефлексивной. Дальше я говорю. Понимаешь, говорю, Андрей, какая фигня. Для того, чтобы объявить эту паузу рефлексивной, нужно вообще-то как бы, да, чтобы было чего рефлектировать. Чтобы было какое-то движение и было представление, да, карта там или еще чего-нибудь этого движения, да.
Понял.
То есть, забредя в болото, влезть на елку, чтобы посмотреть, где выход.
А про философию при чем да?
Чего он тут
про философию?
Не, ну а философия, да, а дальше он как бы, дальше как бы он попал в затруднительную ситуацию. Ну ни хрена себе, прямо сейчас вот прилюдно так это вот, с бухты-барахты, придя на совершенно необязательный семинар, начать самоопределяться? Ты пробовал когда-нибудь самоопределяться публично?
Конечно.
Это тебе не скриптиз показывает как бы. Это очень трудно. И дальше он начинает рассуждать про эти трудности. Говорит, ну как же я там могу, там, вот мы сейчас и рассуждаем про это, да? Говоря, кто мы, где мы сейчас находимся, куда движемся, да? И что будет вообще делаться вот этими лекциями? И дальше он говорит, ну блин, ну нифига себе, я сейчас начну рассказывать про наши там планы, мечты, претензии. Ну, он же смеяться будет. Ну дальше вот как бы и рассуждаем про эту. А тема лекции, она как-то висит тут, да, введение философии, там, поэтому философия где-то намекает, брежет, мы ее используем как такой пинг-понговый мячик для того, чтобы...
Ну, сейчас, я понял.
Остановились на невозможности пока сформулировать, что такое мы. Или субъект, да? Который как бы вот во всем этом варится. Но при этом, как бы, тут еще какая фигня. Субъект, он, в общем, не целостный, да, такой популятивный получается. Потому что я читаю лекции и буду их читать 20 четвергов подряд. Ну там, через один, как минимум. А ты их будешь слушать.
Я понял.
Ну, вот чтобы начинать обсуждать. И смотри, какая штука. В какой стати я должен предполагать, что ты будешь обсуждать эти лекции, если ты отказываешься обсуждать предложения, версии, критику там и так далее. Будет то же самое с лекциями. Несамоопределенные люди никогда ничего, кроме трепотни, да, обсуждать не могут.
Я тут.
Ну. А не произведешь самоопределение публичное, его как бы и нету. Самозванцы, самозванцам рознь.
Знаешь, я вижу, ну, математическую задачу, которую я могу решать в этапе этих лекций. То есть у меня есть, ну, самоопределение такое, чисто практическое, что я понимаю, нужно сделать для того, чтобы эти лекции не сработали вхолостую. Да? То есть необходимо просто организационно решить в семинаре вопрос превращения лекции в там некий текст, которым можно там работать. Ну, как такой, некий целостный текст. И эта задача, как бы, которую я думаю, там, я могу решать и должен буду ее решить там, в семинаре. По-видимому, там, если там, я этим не озабочусь, то как бы там она решена и не будет. И она у меня вот как таковая тоже, вот, имеется, да. Но это, ну, как бы, часть дела, не связанная с некими содержательными вопросами того, чего будет происходить, то есть самими лекциями. Вот. И...
Андрей, у меня вопрос.
Ну?
Вот то, что ты сказал, это позиция, которая находится не в семинаре, а за семинаром.
Ну, как это
делать? Так, то есть это никакого отношения не имеет к самоопределению на семинаре? Ну да, тоже там буду мемуары писать по этому поводу, но к работе на семинаре это не имеет никакого отношения.
Нет, ну,
существуют
условия за пределами семинара, они тоже
частично обуславливают то, что нет, ну вот смотрите, какую интересную вещь вы сейчас обсуждаете. Итак, выясняется, что появление текста самого по себе ничего не решает, ничего не гарантирует, ничего не значит.
Семинар.
Нет, вот я обратно считаю, что текст, появление текста, он выводит семинар в там, другое там, пространство. То есть текст можно там достигать большей степени там публичности, употребимости, там, культурности. То, что происходит внутри семинара, оно может замыкаться и храниться внутри семинара, как весь прошлый сезон игровой. Там. Ну, как бы частично там, там куда-то там вышедший. Поэтому, наверное, первый сезон, в котором там более-менее были попытки там решения там, такого рода там вопроса. Если мы делаем там тексты лекции, там выпускаем это нормально там вовне, это выводит нас в более широкое культурное пространство. То есть, в общем-то, это нам.
Но не решает, с моей точки зрения, не решает культурных, социокультурных задач.
Не решает, потому что как бы он попадает пока в место неорганизованной там коммуникации.
Да.
Попадется и будет себе лежать, как бы этот текст,
да.
Если как бы не там, специально не будет обсуждаться,
да.
По этому поводу. Поэтому, ну да, помимо тогда там, оформления этого в текст, стоит задача организации там это некая там обмышленная коммуникация по этому поводу. Но по этому поводу эта коммуникация там никем не сможет быть организована, кроме тех, кто актуально присутствует в том же семинаре.
Там получается, что внешняя коммуникация, что внутренняя коммуникация на семинаре, она без самоопределения по отношению к содержанию, как бы тоже невозможно.
Слушайте, да вы вообще говорите про две позиции. Позиция извне, позиция внутри. Ну так при чем тут? Как мне кажется, мы сейчас обсуждаем позицию внутри. Если она как-то скооперирована с позицией
извне... Мы сейчас обсуждаем, не пойму что.
Мы обсуждаем самоопределение Андрея.
Что значит позиция вне и внутри, да?
Ну вот и семинар.
Есть
и позиция, семинар. Как употребить этот семинар в социокультурной ситуации.
В нем есть несколько позиций. Да? Ну, понятно, внутри семинара что там происходит, да? Что значит позиция вовне, это где?
Вот есть семинар. Его используют для того, чтобы куда-то употребить. Тут, допустим, можно нарисовать какое-то функциональное место. Да, да. И эта позиция стоит, вот это вот употребляет туда. Она стоит вне.
Пока звучала только рефлексивная позиция.
Потом Андрей бы озвучил себе прагматическую позицию.
Да.
Я знаю, что я буду делать с ними лекциями. Я буду их доводить до текста.
кстати, ее можно объединить.
Так, вот чтобы так. Это выходило за пределы семинара. Ну, ты говорил?
Ну, говорил, простите. Ну, дальше на текст обрушилась некая критика, как бы, да?
Не на текст,
не на текст.
Нет, подожди, на текст, не на текст, которого нет, конечно, да? А на предложение, что вот надо сделать какой-то текст.
Критика была по поводу того, что это не есть работа на семинаре. Да.
Он не обсуждает перед
сексивным. У меня сразу вопрос, а что ты будешь делать тогда на семинаре? Сидеть и быть летописцем?
Ну,
только на диктофончике.
Я пропустил такой момент. Я зацепился за другой момент в этом самом тексте, что появление текста как бы ничуть не лучше в этом смысле, чем, скажем, просто обнаружение факта прочтения лекции, да? Скажем, там, не знаю, вот раньше ставили спектакли в театре до кинематографа там, да, они были спектаклями. А потом появился кинематограф, и можно было спектакль там, скажем, заснять на пленку и положить в архив. Но от этого, как бы, спектакль не становился ни лучше, ни хуже, да. Были спектакли там во Франции или там где-нибудь в этом самом Италии, после которых революции начинали. И были, которые там просто забрасывали гнилыми помидорами, да? С фильмом, который кладется на полочку. Ничего такого не происходит само по себе.
Ну, так давайте нарисуем. Про что вы сейчас говорите, про что мы говорим?
Ну, давайте нарисуем. Вот ты начал вот это вот рисовать. Я понял,
ну,
так.
Не совсем.
Заявлена одна позиция, рефлексивная. Ты стал говорить про некий контур употребления.
Да.
Да?
Контур употребления не рефлексивный позиция.
Конечно.
Да.
Контур употребления, но чтобы в контуре употребления что-то было, туда надо, хотя контур, это всего лишь рамочка, туда надо что-то определенное положить. Если мы туда кладем текст, например, да, вот я воспринял еще как бы текст вот по этому поводу и говорю, ну предположим, да, результатом семинара может стать текст. Но тут я сразу как бы вспоминаю Маркса с его этим самым продуктом и товаром, как бы, да, потому что в культуре есть культурные явления. Да? Но есть вещи культуры, которые сами по себе. Есть вещи, да, но они не становятся культурными явлениями. Для этого должны какие-то другие работы быть проделаны, соответствующие там дела сделаны, да, с тем, чтобы сапоги, сшитые, стали товаром. Да? И на это работает вообще фиг знает что.
Кто мне город добавляет? Да, правильно, тут надо еще развивать пространство какое-то, куда бы помещать этот самый текст.
Ну так вот, как бы, и это точно не делается в семинаре.
Не делается.
Это делается какими-то внешними позициями.
Ну,
это
про самоопределение.
Но эти внешние позиции точно не рефлексивные, говорю я.
Да.
Да, да.
И точно не мнемические там, которые переводят это самое, какие-то там тексты, да, твердые носители. А что это за позиции?
В зависимости от того, что мы выберем. Ну, Андрей говорит про то,
я
что
про их
еще нет, как
а?
Да, то есть их надо организовать и так далее. Но как минимум они внизу. Нет, он даже не, он говорит о том, что это надо делать. Он еще не говорит, что он. Ну это понятно. Но я говорю про то, что. А что он будет делать при этом в семинаре, непонятно. Кстати, тут есть вопрос такой, да?
В семинаре он будет слушать.
Вот. Так вот смотрите, а объективность, адекватность его слушания чем обеспечивается?
Тем, что он самоопределяется, да, как минимум дважды, я уж не говорю про трижды, да, он самоопределяется, как мы там говорили в игровом этом самом жаргоне, в производственной позиции, в рабочей позиции и в актуальной позиции, в игровой. Вот он приходит на семинар, он знает тему семинара, он будет иметь некие тезисы там, да, или там память о предшествующем семинаре. А с актуальным определением здесь и сейчас он справится. Но от этого не будет никакого толку, пока у него не будет внешней позиции, деятельностной позиции, например, или игровой уже в наших терминах прошлогоднего сезона, как бы, да, из которой он будет самоопределяться в актуальной ситуации семинара. Когда он говорит, я, например, занимаюсь исторической культурной легитимизацией мышления в Беларуси. Вообще. Прихожу на семинар, чтобы, как бы, делая вот эту вот большую работу, да, сделать ее здесь, сейчас, по отношению к этому материальчику, этого семинара. Без этого ничего делать на семинаре нельзя. Если у человека нет внешней производственной рабочей позиции, да, все актуальные самоопределения игровые есть ложь.
У меня есть вопрос по этому поводу. А не формируется ли как раз, не в этом ли состоит специфика методологического семинара, что внешняя производственная позиция формируется внутри семинара, в актуальной ситуации?
Я даже готов буду с этим согласиться. Потому что нигде, кроме собраний, культивирующих мышление, не формируются действительные практические деятельностные позиции.
Тогда вопрос, какой стандарт?
Есть единственное место в Минске, где культивируется мышление, значит, только здесь формируются, конституируются эти позиции. И что?
Так вот отсюда.
Вот сегодня четверг, как бы, да, второй семинар этого сезона. Вот и формируйте нахрен.
Давайте, разберемся сначала. Все уже сразу к выводам, а мы еще не разобрались толком.
Разбирайтесь.
Так вот, я хотел спросить, не является ли в таком случае последовательность, да, вот то, что вы нарисовали там, да, какая там, какие там позиции? Производственная, да?
Рабочее, трехчленное отделение.
Игровая, да? То есть вот это вот, может быть, последовательность совершенно другая для специфики методологического семинара, что последовательность другая. Сначала актуальная, потом там рабочая, там какая-то остальная. И в таком случае, без самоопределения на семинаре, в семинаре, формировать производственную рамочку невозможно.
Только в этом самом яйцеклетке, да, актуал генез, или там онтогенез, повторяет силу генеза и так далее, да? Вообще говоря, актуал генез может совершенно не совпадать с там, историческими процессами другими. Совершенно верно. Поскольку как бы специфика методологического семинара состоит в том, что методологическая позиция предлагается для заимствования другим людям, которые ни сном, ни духом никогда не говорили для себя, не применяли по отношению к себе процедуру самоопределения, там, еще не мыслили вообще никогда в жизни, да? Они начинают мыслить, и тут у них раскупориваются разные там позиции, которые они могут перебирать, самоопределяться в них там и прочее, прочее, конечно. Но при этом как бы на чем остановился Андрей? Он остановился на том, что для того, чтобы ответить на вопрос, тыкая по карте, да, что мы находимся здесь, выйдя отсюда, находимся здесь, двигаемся туда, как бы, да? Надо сказать себе, мы кто? Не на карте, да? Потому что на карте точки движутся. А мы кто? Кто мы и в каком положении здесь находимся? Потому что здесь есть несколько новых лиц, как бы, да? Которые вообще непонятно, что тут слышат, видят там и так далее, и так далее, да? Вот и при этом, как бы, они, появившись здесь первый раз, вообще-то, наверное, там, при добром отношении к тому, что здесь происходит, должны были для себя так просканировать ситуацию и спросить, да, а у кого я могу спросить и уточнить то, чего я как бы не увидел, не понимаю, получить ответы на те вопросы, которые у меня возникли, да? Он может выделить лица приятные, симпатичные, там, к которым он подойдет после семинара, а может спросить себя принципиально, а кто это такие, у кого я должен спросить о том, что здесь происходит, и происходит ли здесь вообще что-нибудь. Ведь большинство людей, которые как бы не рефлектируют эти вещи, придя сюда, они видят, ну, дурь какая-то, словоблудие и болтовня. Правильно? Ну, правильно. Потому что люди приходят и уходят. Первый раз побывали, больше не хотят. Но спрашивается, меня интересует как бы душевное здоровье тех, кто остается. Насколько они вообще нормальные люди? Будут ходить, как идиоты, на эти лекции, на которые никто другой, кроме идиотов, не ходит. И вот кто мы? Это знаешь, как это самое? Скромные средневековые люди, да? Они употребляли слово философ двояким образом. Один образ – это как это самое? Ну, род занятий неких, да? А вторым образом, они, ну, они так это не делали, но мы бы сейчас это писали с заглавной буквы, да? Философ с большой буквы. И когда писалось философ с большой буквы, все знали, о ком идет речь. Потому что это как второе имя собственное. Речь шла об Аристотеле. Да? И вот для них там философ был. Поэтому, когда они говорили про себя там философ, например, да? Это означало, так что он просто читает время от времени, и пометочки себе делает, философа, который с большой буквы. Ну, методологи. Почему методологи? Есть один методолог. Да. Есть самозванец, который принял, да, его имя и говорит, что теперь, когда кто-то помнит, значит и я.
Кстати, вот в этом плане очень забавно вообще, ведь про философию, когда вы говорите, по поводу вообще вашей позиции, да? Кто такой, что говорите про философию?
Ну, я уже это говорил, конечно. А это вообще проблема. Я буду ее обсуждать. Первая же лекция.
Ну, проблема в каком плане? Для вас это проблема?
Конечно.
Хорошо.
А я потом хотел спросить, вы когда на прошлой неделе про актуальную ситуацию говорили, то в том числе говорили о синхронизации семинара и деятельности.
Да.
А сейчас вот как бы вот на схеме там вот какую-то деятельностную позиции там от Егорова требуется, там, чтобы он не рисовал. То есть как это совмещается?
Ну вот смотри, какая штука. Это то, за что меня Света постоянно допекала на протяжении двух последних сезонов. Вот если бы ты меня спросил примерно то же самое, да, про что я спрашивал Егорова или спрашивал Швецова. То есть про мою деятельность. Что я делаю? Я к тебе, глядя в глаза, лихорадочно соображая, что эти глаза отображают сейчас, да, отвечал бы несколько раз. Ну, например, я попробовал ответить так.
Я занимаюсь гражданским образованием.
Делаю концепцию гражданского образования.
Прямо, почему я проще гораздо. Я занимаюсь тем, чем занимается Маркевич.
Еще это скажешь, да? Но при этом я бы ловил в своих глазах, как бы, да, восприятие моего ответа. Потому что это неправильный ответ. И если бы я видел, что ты сомневаешься в моем ответе, да, я бы тогда начал выкручиваться. Например, я бы сказал, ну понятно, да, концепция, гражданское образование и так далее, да, я вот книжку сейчас пишу и ее сдаю. Или экспедиции делаются, да, там где. Я тогда смотрел опять, тебя это устраивает или не устраивает, потому что это еще более глупый ответ, чем первый про гражданское образование. А? Поскольку я ведь занимаюсь не этим, говорю я. Я занимаюсь культурной политикой. Тут, как бы, опять же, я смотрю в твои глаза и ловлю, как бы, да, что там отражается по этому поводу. А? И должен был бы уловить некоторое непонимание точно, да? Потому что миллион раз говорил про культурную политику, а что это такое. Дальше я начал бы тебе рассказывать какие-то прецеденты. Ну, что про текст. Да? Я приезжаю в Беларусь, говорю я, вот в чем состоит культурная политика. Приезжаю в Беларусь, давно не был в стране, 20 лет не был. Да, я говорю, дайте мне почитать что-нибудь, чтобы я понял, где я оказался. Я говорю, как? Вот уже 3 года страна независимая, и Женя никто не написал книжку про эту самую страну. Нет, кому, какому белорусу придет такая бредовая мысль писать книжки про Беларусь? Нет, для туристов еще можем с картинками что-нибудь написать, как бы, да? А он говорит, тогда я обязан написать эту книжку. Я пишу текст. Но я при этом понимаю, что как только появляется текст в Беларуси про Беларусь, это совершенно ничего не значит, пока какой-нибудь козел этот текст не прочтет, не скажет, вранье все написал Маткевич, а? Ну раз уж он написал, сволочь, такое вранье, то я должен написать правду. И пишет вторую книжку. А 2 книжки это уже много. Понимаешь? 1 книжка это ничто, а 2 книжки это уже почти основание библиотеки. Итак, вот культурная политика состояла в том, что я приехал в 94-м году и написал 1 книжку. К концу 90-х годов я уже еле успевал читать, что пишут про современную Беларусь. В начале 21 века я сказал себе, хватит читать эту дурь. Надо выбирать уже из всего массива того, что пишется про Беларусь, только то, что стоит того. А? Тем самым, как бы, первый толчок, да, был написание книжки. Это действие, да? Про него я могу рассказывать чайником нерефлексивно. Что делаешь? Книжку пишу. Что сделал? Написал книжку. А сам про себя, не для чайников уже, я понимаю. Я занимаюсь культурной политикой и создаю массив текстов про Беларусь. В энциклопедии этой самой Грицяновской, в статье «Техника», я это называл двумя интенциями. Интенция прима, интенция сетента, да? Культурная политика есть осознание и артификация. Вторая интенция. Люди делают, например, сапоги, да? А людьми делается обувная индустрия. И в этом смысле трудности Егорова, они понятны, да? Потому что сказать, сформулировать нечто в плане вот этой второй интенции, как бы, да, без, ну скажем так, без того, чтобы набраться хренительной наглости, невозможно. Но за наглость надо отвечать, потому что могут и по морде дать. Ну, Егоров боится, правда, что засмеют.
Не, ну, могут,
но... Смотрите, вот вы, вот я понял, вы же вот отвечаете, что цели не могут, как бы, лежать нигде, там, кроме вот этого пространства культуры, да, или идеального.
Нет. Это ты как-то уже, это самое, пошел теоретизировать по этому поводу. Я тебе отвечал про другое. Помнишь, ты говорил про деятельность, да? Про деятельность. И я-то утверждаю, что... Вот смотри, я набираюсь наглости и говорю, выдарить второе время, что занятие философией в этом сезоне целиком и полностью корреспондирует тому этапу деятельности, на котором мы находимся. Если в прошлом году мы могли говорить, мы занимаемся созданием концепции гражданского образования, да? И в общем, как бы, слушающие нас особо, как бы, глазами не показывали, что мы врем. Свет только одна. Да? Сообщество, она говорит, всякой фигней занимаетесь, вместо того, чтобы заниматься делом. Ну да, говорил я, это актуально в прошлом году. Было. Или там текст, да, Андрей говорит, текст. Текст — это вот в этом самом строительстве храма таскание камней. Когда кто-то строит храм, а кто-то камни таскает. Но тот, кто строит храм, он что делает? Он тоже таскает камни. По виду это одинаково, как бы, да? Поэтому само по себе оформление текста, говорю я, ничего не значит, если нету храма, книги, в которой ты ее поставишь. Ну или там еще что-нибудь такое, как бы, да? Поэтому у меня, почему я меня не мог удовлетворить ответ на этот самый вопрос, который давал Андрей? И это я тебе отвечал про деятельность, а не про цели пока, там еще что-то такое. Про деятельность. В зависимости от того, какой масштаб, какую калибровку ты наведешь на свой мелкоскоп, которым рассматриваешь деятельность, ты такую деятельность и увидишь. Я же вроде даже сказал, например, что... Говорил давно, писал, в той первой книжке, про которую только что шла речь, там написано, да? Есть две задачи, или две темы, которые достойны сегодня в Беларуси мысли, о которых надо мыслить. Это сама Беларусь и мышление. Вот две штуки, вот я ими уже там много лет, собственно, занимаюсь, как бы, да? Ну а дальше надо время от времени переходить к каким-то воплощениям, да? создавая обувную индустрию, рано или поздно тебе придется выпустить первую пару сапог. А? Занимаясь мышлением, тебе или мне, кому-то, да, придется там время от времени подумать, а что есть сапоги в этом смысле, да, и выпустить их. И книжка сапогами не является в данном случае. Является же нечто другое. Поэтому я уже упоминал такие вещи, как, скажем, философская школа в Беларуси. Дерьмо нация, в которой нет своей национальной философии. Ну а дальше я сразу же оговорил все те трудности, которые возникают на этом пути, как бы, да? И дерьмо этот курс лекций, если он не претендует на создание национальной философии. Не моей, Маткевича. А при этом я говорю, что, смотри, какая штука. Пошить сапоги, написать книжку, вырастить дерево, там еще чего-нибудь такое, да? Сделать ребенка, которого потом отберут. Это я могу. Я знаю, как это делается. А вот создать школу, говорю я, не могу без Егорова.
Вот два аспекта. Один это, ну, вот если мы берем пространство там мышления, ну и актуальное пространство реализации там Беларуси какой-то. Беларуси, да, то школа это, ну, вот это, институционально организованное там какая-то там, там место, ну и то, что мы называем школой, это, в общем-то, вот как раз то место, куда помещается там текст, и где начинается там циркуляция там и культурное употребление какое-то этого текста, да, само по себе.
Да.
Но это все равно некое как бы реально существующее место, там, состоящее из людей. Греки там собирались там в одном месте, там венский кружок в другом месте, из других людей. Соответственно, для нас там задача там, ну, другая. Но это всегда конкретная какая-то форма реализации с распределенными там некими там ролями там, и функциями.
Да.
Поэтому для меня довольно просто в этом смысле самоопределяться в, ну, как бы в ответах такие, как бы виртуальный Галиновский задавал там как бы виртуальному тебе, там, а чем ты занимаешься? Мне просто отвечать. Я делаю то, что делает там Мацкевич. Там. В этом смысле не то же самое, что он делает, но делаю это вместе с ним. То есть моя задача.
Ну вот, давай смотри, разберемся, да. Потому что. Нахрен ты мне нужен, если ты будешь делать то же
вот,
самое,
вот,
что
вот,
и
нафиг,
да?
Я понимаю. Но смотри, вот а дальше тогда. Но тогда вот всякие мои заморочки, которые там, как бы, ну, про планки, там, задания этих планок, там, высокие требования на впрыгивание в какие-то позиции, чтобы делать доклады, там, и так далее. Это все связано уже не с актуальной ситуацией там школы, там, и распределением ролей там в этой школе, но скорее вот с разворачивающимся содержанием мышления самого. То есть сейчас, ну, там, по факту получается, в заданных рамках, которые там, ну, тобой там, поклались, там, существует там два человека, которые могут как-то разворачивать, ну, по крайней мере, прошли этот тест на то, что они могут разворачивать вот это мыслительное содержание. Там. Это получается там ты со своими этими вещами и Водолажская, если она актуализирует вот эту линию, которую она ведет в связи со своей социологией, да, вот два человека. Соответственно, как бы если я не прохожу ценза на разворачивание этих вещей, то моя задача стоит в ином, то есть тогда в этой школе это каким-то образом то есть работать с уже наработанным этим содержанием. То есть если это возможность вносить что-то там через критическую функцию, то, наверное, там да. Если это возможность там работы в какие-то культурные переводы, в некие там существующие культурные формы, то вот как бы она, наверное, в то. Если это там необходимость организационной работы, вот, которую я актуально вижу и про которую я вот говорил вот, в этом связи, об тексте времени, там лекций, то и она тоже должна делать.
Ну, предположим. Ну, во-первых, как бы двоих мало, да? Это раз. А во-вторых, как бы я-то думаю, что претендовать на это могут гораздо больше. Тем более, что были и другие люди, которые доказывали, что они могут там в других сезонах, скажем, да, в предшествующей истории. Но дело даже не в этом. Это я понимаю, распределение там ролей, функционирование там и так далее, да? Но не думаю, что ты все сводишь к таким вещам.
Нет.
К разделению труда.
Нет.
Да? Я говорю, а ты записываешь.
Нет. Я не к этому свожу, потому что у меня есть там своя какая-то зона интересов, что ли, там, и там, своя, как бы личная там заинтересованность, связанная, скажем, с...
Ну, там, поэтому существует
политикой, там,
методологическая формула, да, самоопределения. Искренне, на грани откровенности. Никто не лезет в твое там абсолютно интимное пространство, да?
Я про интимное не рассказываю.
Да. Но то, что предъявляется публично, то должно предъявляться публично. Но здесь, опять же, трудность состоит в следующем, что мы не можем определить деятельность вне продуктов деятельности. Мы не можем самоопределиться в деятельности, не учтя, не имея идеи продукта. А, скажем, с тем же текстом там возникают вот эти вот самые проблемы, как бы, да, с его инобытием. Потому что текст обретает свой смысл и значение, книжка, скажем, да. Вот. Одно дело, когда книжка помещается в библиотеку. Другое дело, когда она помещается в магазин. Третье дело, когда она помещается в музей. Четвертое, когда она помещается в школу. И это всякий раз совершенно разные книги. Потому что не каждая книга, которая продается в магазине, попадет в библиотеку. Не место им там. Большинству этих книг. Не каждая книга, которая стоит в библиотеке, попадает в школу, что и там делать. Ну и так далее. А когда мы ставим себе вот эти вот практические задачи, типа создание школы там и так далее, да, то даже для таких вот вещей продуктных должно быть прописано вот это их инобытие, их назначение и место в широкой системе деятельности.
Кому нужна национальная философия?
Нации. Анархистов просим не хихикать. А кому еще? А кому вообще может быть нужна национальная философия? Ну, то есть мне. И нация. Я нахуй. При этом что-то вот как бы никто из присутствующих не говорит, блин. Нации нет, философии нет, там этого нет. Ну, надоело, говорит, но от этого же как бы это все само по себе не возникнет. Школы нет.
Вот тут тоже это самое. Национальная философия там нужна нации, и там книжка обретает свой смысл в зависимости от той среды, куда она там помещается, где она употребляется.
Да.
В библиотеке одним образом, в школе другим образом. То вот с такими вещами, как национальная философия, там, школа, там, философская в Беларуси, там, и нация, это всякий раз эти, ну, штуки там с курицей и яйцом.
Именно.
Ну, помещение, то есть, куда мы помещаем этот текст, эту книжку, там, ну, если актуально отвечать, то никуда. А если как бы есть книжка там сама по себе, не в смысле сама по себе, а книжка, но связанная с хотя бы методологическим семинаром там, каким-то, то, наверное, уже куда-то это получается помещается. Ну, Водолазская, по крайней мере, знает, что там в
что такое философия Маскевича, не она одна, я вот тоже с нею знаю.
Ага, значит, ты тоже не знал.
Я догадывался. Я даже, это вы сами, Марине еще когда-то собирался писать краткую справку по поводу того, как бы, что же написал Маскевич. Но поскольку Маринич отвалился, то писать не пришлось.
Вот я и говорю, что вот вопрос, о котором говорит Андрей сейчас, да, он же как бы пытается с позиции, вот сейчас как раз рефлексивно, да, вот обсуждает свою позицию вне, извне по отношению к семинару и так далее. Но все эти вопросы, они имеют смысл только на семинаре. Вот. И оттуда уже выстраивается мир внешний, там как бы, места, куда можно положить. Сначала занять позицию на семинаре.
Ну, надо.
Ну, это совсем не та позиция, которая будет потом утилизировать текст.
Нет,
да?
Позиция на семинаре...
Мы только что сказали, что неправильно, но не так.
Нет,
внешний
мир конструирует... Тут уже прозвучало это самое яйцо и курица, да? Вот смотри.
Почему? Это же аутопоэзис, все нормально.
Ну, хорошо, аутопоэзис так аутопоэзис. В рамках аутопоэзиса и моей философии, как бы, да?
Яйца и курица.
Нация... существует в единственном месте в национальной философии. Нет национальной философии, нет нации. Есть национальная философия, в ней может быть нация. Как бы, да? Точно так же и с этим самым семинаром. В семинаре можно занять позицию только такую, которая проецируется в этот семинар из объективного мира, идеального.
Как бы из объективного мира. А потом мы выясняем.
Ну, из идеального. Мне как бы слово объективно, в общем, совершенно не греет никак душу.
Ну так вот эта вот идеализация поэтому... мира, это какая-то функция в семинаре.
Конечно, да.
Ну так подождите, тогда это эту функцию выполняет
семинар,
какая-то позиция.
Семинар творит мир.
Согласен.
В этом мире как бы возникают деятельностные игровые позиции. Затем они проецируются в семинар, и уже в семинаре могут люди их занимать. Или симулировать.
Не, ну мы тут только один нюанс. Мы тут отождествляем позицию и функцию.
Пока да. Хорошо. На этом как бы уровне разговора это можно не различать. Чего ты смеешься? Ну так что, есть по этому поводу что-нибудь сказать?
Какому?
По поводу того, что 8 человек плюс Рожниченко должны самоопределиться, чего они будут делать.
Прямо сейчас?
Ну когда-нибудь хотя бы.
Не, ну я могу
сейчас. Начать можно сейчас.
Да?
Можно, если никто другой не продолжает.
Какая процедура? Короче говоря, я вообще единственный здесь присутствующий профессиональный философ. Вот. Вот у меня, как у практикующего философа, есть одна устойчивая точка зрения. После того, как метанарративы, я извиняюсь за это, в общем, большая философия как бы умерла, вот от которой мы должны относиться к священной корове, как это иногда слушаю, философом считается тот человек, который предлагает вот тот, то есть как сказать, которая сама определяется от лица философии. Он говорит, философия должна заниматься тем-то, 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 тем-то. И я это делал как бы на протяжении сколько 2 лет на семинаре. И у меня там была, я уже говорил, спайка методолога и философа, где философ выполнял функцию, одну из функций в рамках работы методолога. И в этом плане я, например, разрешаю Мацкевичу рассказывать про то, что такое философия, позиции методолога. Но когда он начинает грузиться по поводу, так сказать, своей позиции, тут я как бы, у меня возникают вопросы, как бы, с какой стати он.
Подожди, а где я грузился по поводу?
Ну, вы говорите, что для вас это проблема о том, кто будет говорить про философию, от чего лица.
Ну, конечно, это надо оговаривать все.
Мне кажется, все уже
договорено.
И вот как бы исходя из этого, но при этом, что я сейчас утверждаю, да, я сейчас утверждаю, что философ, опять же, да, самоопределяется методологически. То есть сейчас методология является постфилософским.
Он прогулял то, что я говорил тогда, да? Тогда говорил.
Это прошлое прогулялось?
Нет, сегодня.
Ну, в общем, да. В общем, методология стала больше по объему, чем философия. Она покрывает собой всю философию. К этому нужно относиться двумя разными способами. Первое. Говорить о том, что мы теперь как бы утилизируем философию как, например, науку там какую-нибудь, да? Ну, просто вот есть такое культурное, социокультурное явление, там, еще какое-нибудь явление. Положить его в соответствующую полочку,
а
периодически дергать. Ну, я не имею в виду научными, как-то институциализировать в каком-то другом пространстве. Вот. Если здесь это будет происходить, вот такого рода работы с рефлексией собственных оснований, вот, то у меня есть что сказать, потому что у меня, я уже могу гордиться тем, что тоже что-то по этому поводу надумал. Но обратите внимание, я по этому поводу надумал об этом с позиции методолога, который озабочен вот этим самым вымирающим, но все еще желаемым к жизни, так сказать.
Тут, понимаешь, какая штука? У меня возникает на самом деле такой вопрос относительно по этому поводу, да? Возможно ли сегодня философствовать, заниматься философией, не будучи методологом?
Так
я
вот
готов
я,
ответить, что нет.
Я же начал говорить, тут есть два ответа. Либо мы утилизируем как-то философию, продлеваем ее существование, либо мы говорим, что то, что было философией, снято и больше не должно существовать. Я, будучи последовательным как бы философом, я утверждаю второе. Философии нет необходимости куда-то встраивать, кафедры философии надо распустить, ну и так далее. То есть,
нет, это к делу не относится.
Ну, я условно.
Судьба кафедры философии меня не волнует нисколько, ну, как бы, как институты философии.
Вот.
Да.
И еще один нюанс, который я как бы вот с которым надо обязательно говорить. Говорит о том, что делает философ. Продукт философии, каков процесс деятельности философии. Я на эти вопросы тоже пытался как бы ответить. У меня уже есть какие-то на этот вопрос, на эти вопросы. Поэтому что я буду делать здесь? Я буду как бы либо конкурировать, если это будет альтернативно обоснованная точка зрения, тогда, которая будет претендовать на замещение. Ну а что? Либо наоборот, как бы, ну то есть в зависимости от того, у меня позиция есть. В зависимости от позиции Мацкевича я буду как бы либо там с ней согласовываться, если она идет там, ну, параллельно там, да, либо, как сказать, не вступать в конфронтацию, ну и не защищать. То есть тоже производить какой-то продукт коммуникативный, да? Потому что когда я один об этом мыслю, это один нюанс, а когда об этом мыслят уже два человека,
это уже много.
Ну как красиво говорить.
Это уже, да. Методолог. Ну ладно, философ. Пока философ. Вот чем я буду заниматься.
Отлично. В Мирошниченке я не сомневался.
У меня еще есть как бы на это много чего сказать, там, например, про то, какова внешняя рамка моя, например, по отношению к методологическому семинару. Но моя позиция такова, что моя нынешняя, допустим, профессиональная позиция, которая могла бы являться внешней рамкой, она появилась на семинаре. То есть это просто продукт того самого как бы методологического мнения, который был на семинаре.
Рак. Это брак.
Почему брак?
Ну, любое производство предполагает. Производство хороших вещей.
Ну, это же хорошее.
Вы бракованные.
Вы же не знаете. Ну вот.
Хорошо.
То есть мы можем рассчитывать на то, что будет критика, соответственно.
Ну, в зависимости от позиции Мацкевича. Я, например, совершенно не под... Вот понимаете, в чем идиотизм в моей ситуации? Для меня Мацкевич был эталоном методолога. То есть живой, там, со своими доскоками, с которыми бы я не согласился. То есть он не соответствует, например, идеальному методологу в моих глазах, но он настоящий живой методолог. Да? Одно дело там читать Маркса, другое дело слышать, что он говорит. Допустим, Шепеляна, так вот еще что-то, или чуть-чуть. Так вот, в этом плане у меня очень специфическая как бы позиция. Да, он открыл для меня методологию, да? Вот. Я уже там сформировал какую-то свою там вектор движения, там, не знаю, как бы это назвать. Вот. А он тут, понимаешь, и после этого философия для меня перестала существовать как что-то, ну, серьезное, как минимум. Это сделал, ну, в какой-то степени, то есть вообще, ну, то есть там был какой-то мой естественный путь развития, тут еще с Матфеевичем. И тут как бы он начинает отстаивать философию, там, говорить про нее, про актуально что-то, да, то есть вот не то, что уже превзойдено, там, и так далее, там, да, то есть вот. Тут у меня очень такое специфическое отношение к этому, да? Вроде методолог, а врет. Ну, если он врет, что-то толком не знаю, потому что он будет говорить. То есть тут много разных оснований.
Ну, у меня нет второго конца из этой двуединой задачи мышления Беларусь. Поэтому у меня такое специфическое представление об этом.
Про Беларусь?
Ну, про задачу. Которую я решаю в рамках культурной политики.
Нет, задача у меня есть.
Хорошо. С Андреем понятно. Остальные что делают?
Я скорее проще не самопредвидеться вот этой части, чем детские как-то пока, ну, вверх. То есть я вообще не знаю, наверное.
Еще раз вот это вот.
Ну, Андрей делил на пространство там мышления и такой пространство реализации. Я понимаю, что я единственный человек, которому дорог предыдущий сезон, и, в общем, ну, у меня там остались нерешенные вопросы, ну, совершенно актуальные там, да, причем одновременно с двух линий. И практически, ну, то есть та как проблема, которая стоит, она, ну, сходит. Там, что с сенсуальным знанием, вопрос, что с игрой. То есть мы там дошли до какой-то точки там работы с онтологиями, да, и она, в общем, ну, упирается там. Вот. Поскольку, в общем, я поняла, что, ну, как бы, Владимир Владимирович не собирается сильно там развивать Сталинину, а, ну, как-то она мне дорога, ну, так, что там сама из себя я не могу, в общем, надо действительно выдавить. И еще был такой момент, и Лэ, и Андрей потом говорили о том, что вот у нас, понимаешь, нет материала, на котором мы могли бы дальше работать с игрой. Вот это я чувствую вообще никак не могу понять, почему, собственно, у нас нет материала, если мы, ну, работаем с игрой, как мы пытаемся построить ее как предельную онтологию. В этом смысле, ну, как бы все может являться материалом. Вот. А поскольку мы изначально строили, ну, пытались строить онтологию как, ну, онтологию игры как способ там, новым получили понимание мышления, то, в общем, ну, как бы лекции Маскевича, это получается материал, ну, разворачивание этого мышления или продукты мышления, как бы, то есть это материал, с которым, ну, возможно, я смогу там как куда-то двигаться в своих вопросах. Вот, примерно так. То есть употреблять их как материал. Вот. Если смогу, то смогу, ну,
ну, чтобы не мучить еще парочка.
Я вот. Ну вот, когда-то вот мы все там вот раньше вот разговаривали. Там я уже не помню, что, наверное, Саня выдавали. Я вот говорил, мне вот очень сложно как-то вот строго вот так вот формулировать там вот, в каких-то схемах свои мысли. Я вот все как-то больше там на какую-то метафорику. И вот она мне говорит, что ты вот как бы попробуй сначала метафорически там вот как-то все это выражать. А потом там может быть чего-то как-то и там отшлифуется, там доведется до какой-то более строгой формы. Поэтому я как бы сейчас и попытаюсь вот так вот метафорически начать, что вот для меня вот вообще вот семинар. И вот АГТ, семинар вот как ядро, это своего рода, понимаете, вот такая вот, как вот такая вот линия, такая живая, да, которая вот, есть перспектива, что она продолжается. То есть, ну я вот немножко вот поясню, да, вот в своей там предыдущей, как бы вот, практике так вот получалось, что я как вот там в научное какое-то вот исследование вот приходил, да, передо мной там были какие-то предшественники, они там чего-то делали, потом я вот как бы приходил и как бы начинал дальше делать. И потом как бы выяснялось, что мне там вот эти вот те предшественники говорят, ну, ты тут это не сильно, то есть тут вот понятно, что это все как бы, оно начально уже начиналось, было ясно, что ничего не получится. То есть ты как бы так не особо не напрягайся. И я там переходил на какое-то другое там чего-то, тоже там как бы пытался там продолжать. Вот. Мне вот говорили, ну да, то есть понятно, это все как бы там декларативно, но фактически это там ничего как бы не надо. То есть оно получался как бы вот такой вот куст, да, он как бы в зародыше уже был как бы вот сухой. А тут как бы вот появилась вот надежда такого вот именно... ну что ли, вот такого живого какого-то развития, какую-то, то есть прагматика вот такая.
Нет,
я
о чем?
Я про свою прагматику рассказываю. Участие как бы в семинаре. Ну,
про себя, то, что ты говоришь, я слышу. Да. А прагматику ни слова пока.
Ну вот как бы теперь...
Ты для чего?
А? А, ну вот теперь вот просто вот в прошлом вот семинаре вот был как бы вот один доклад про смены как бы парадигм мышления, там вот Аристотель, Декарт, ну Декарт, Галилей, там вот, то есть, то есть вот на этом вот как бы вот докладе, оно, ну, что ли, он как бы как программа вот для меня вот как бы в свернутом вот виде, что ли.
Программа чего?
Ну, моих каких-то вот изысканий там.
Изысканий, ты чего ищешь в изыскании?
Новую онтологию мышления. Которая вот пригодна для обучения мышления каждого. Вот этот вот как бы доклад, ну, то есть он как содержание такое вот намеченное, там, ну я не знаю, программа вот исследования, которую там ну, надо как-то развернуть, там, наполнить и попытаться
лекции.
Ну так лекция это как бы, ну я так воспринимаю, что это как бы вот есть вот ну как бы вот последняя, ну как бы предъявленная, последняя стадия перехода там, собственно, от научного мышления к методологическому. То есть это одна из как бы таких вот предъявленных там, что ли, переходов вот, то есть так вот, которая тоже подлежит там для какого-то осознания там.
Дима будет учиться на лекции.
Нет, не правда. Учиться, как бы, понимаете, учение. Но это как бы такая деятельность, когда она имеет своей целью там повышение каких-то своих собственных там навыков или чего-то там, каких-то умений.
Я слышу, что он говорит, я буду исследовать.
Нет.
Исследовать?
Нет. Понимаешь, какая штука? Вот все, что я слышал, речь шла о такой вещи, как Димина я, и какие-то там прибамбасы к нему. Поэтому как бы он будет самосовершенствоваться на этих лекциях. Как бы.
Нет.
Ничего другого я не слышал.
Я говорил о том, что есть какая-то вот программа намеченная, да?
Дима,
понятно,
понимаешь,
да,
какая штука?
Вот,
нет, да, нет, подожди.
Здрасте, как естественным образом? Она была на этом самом, в форме Мацкевича.
Что, Мацкевич менял форму сознания?
Нет,
он
ее как бы конструировал. Да, я ее как бы принял как программу, вот эту лекцию.
Как программу чего? Я понимаю, как
программу
своего там исследования
расширения. А ты кто?
А?
А ты кто?
Ну, как вот это называется?
Программа
вот я, как
программа.
Бы, понимаешь, я себе этот вопрос задаю, слушая тебя, и понимаю, что там как бы ничего деятельностного про это сказано быть не может.
Почему?
Потому что ты говоришь от имени интегрального «я». Ты помнишь это самое подвиг Водолазской в прошлом сезоне, как бы, да? Который никто не смог повторить. Он состоял, и ты пытался, кстати, там тоже, попытка у тебя была, там, да, и тоже не смог. Он состоял в простой вещи. Для того, чтобы куда-то запрыгнуть, надо от чего-то оттолкнуться. То, от чего ты отталкиваешься, остается вне тебя, за тобой, в прошлом и так далее. И ты от него улетаешь. Если ты можешь от чего-то оттолкнуться, вот эта энергия расхождение, да, оно превращается в энергию полета и там, прыжка куда-то. Ты до сих пор никуда не прыгаешь. Все носишь с собой. Ни от чего не отталкиваешься. Ты куда-то стремишься, но прилип. Знаешь, как это лягушка на бегемоте? И в этом смысле, вот это было как бы одна из этих самых, не знаю, напряженных таких ситуаций в начале прошлого сезона, когда нужно было из пункта А в пункт Б перелететь.
Слушайте, ну я же, по-моему, как бы там говорю, что является там пунктом А, что является конечной целью.
Ты вот это не метафоры даже, которые ты говорил, это междометия были. Но я не стану сейчас, как бы, я даже не стал бы углубляться в это дело. Вот ты как хочешь к этому относись, но то, что я услышал именно таким образом. Я буду учиться. Глядишь, еще одну программку нарою, кроме там смены парадигмы философской. Или еще что-нибудь такое.
Нет, ну актуальная задача стоит.
Стоит. Я говорю, ничего вредного в этом учении нет.
В чем тут учение?
Понимаешь, вот есть программа какая-то, предположим, да? А программа, не будучи посажена там на некий хард, это есть просто набор цифирей каких-нибудь, там, да, значков. Это не деятельностная вещь. И почему, вот, скажем, говоря о деятельности, мы постоянно вспоминаем там этот самый 11-й тезис о Фейербахе, и вообще фейербаховские тезисы, да? Деятельность есть нечто субъективное, чувственное, там и так далее, актуальное. Потому что программ может быть много, философий может быть миллион, там раньше методологий было всякий миллион, там и так далее, да? Но когда становится это деятельностью, только тогда, когда оживает в человеке, да? А этот человек, как бы, тогда, соответственно, отказывается от каких-то других программ. Пока не стирается предыдущая версия, нельзя инсталлировать новую. Я про это говорю. Понимаешь? Ты про находки говоришь, про открытие говоришь, но еще ни разу за 2 года знакомства ты не стирал предыдущих версий. Не обнулял их. А значит, у тебя вместо, там, скажем, инсталлированной программы есть библиотека программ, компакт-диски, переполненные этими вещами. Ты пополнишь еще коллекцию компактов.
кто протестует против такого большого...
Ну, ради бога, Дима, протестуешь? Протестуй. Или как это? Я заявляю протест. И пошел. Протестуешь? Протестуй. Ты сказал про некую программу там, да, которую там, скажем, вычленил в прошлом году.
Да.
На место чего ты поставил эту программу? Что было предыдущей версией?
Я же вот как бы вот в этом своем метафорическом вступлении, как бы про
это... Нет, не метафорическом. Метафорика, это если вот я сейчас метафоры, программы, компьютеры там и так далее, да, компакт, диски, это метафоры. Я же тебе еще раз говорю, у тебя были междометия. Тебе кто-то там чего-то говорил, что ты там что-то не то делаешь там и так далее, и так далее. Не было там метафор. Мы будем сейчас с этим разбираться? Я думаю, что это отдельно. Опять надо как вот, да, за пределами семинара. Еще раз Кладоварская, чтобы она тебе еще раз вправила мозги. Она вот сидит, хихикает, все понимает. Еще кто чего скажет?
Значит, для меня вот как прошлый сезон завершился немножечко семинара четким пониманием того, что, собственно, на каждом историческом этапе разворачивающейся актуальной ситуации в Беларуси, методическая позиция тоже меняется и изменяется. Вот. Поэтому для меня скорее сейчас вот важно понять, по крайней мере, собственно, саму ситуацию и почему, и стоит вопрос, почему действительно вот, объявляется такая серия лекций, я подумала тоже, установки, почему из, собственно, установки длиния методологической традиции и попыток закрепить ее в белорусской ситуации сейчас, на данном этапе, объявляется такая действительно такой формат введения в философию. Это как она дорастает? Как, ну, как снижение планки, так скажем, от методологического мышления к философскому мышлению. И тогда что на этих лекциях будет делаться? Обсуждаться, четко восстанавливается критериальное развлечение философского и методологического мышления и так далее. Почему это делается сейчас? И скорее для меня сейчас это больше вопрос. При таком заявлении, объявлении как бы очередного сезона. То есть для меня еще не совсем понятно, почему происходит именно такое перед самоопределение методологической позиции. Чем это обусловлено? Актуальной ситуации белорусской. Да, какова эта актуальная ситуация? Требует тоже описания. Чем это обусловлено перевод с методологии на философию? Тоже непонятно. Я хочу вот как раз таки, я думаю, что вот то есть для меня действительно это скорее тоже рефлексивная попытка, попытка разобраться, как и каким образом происходит вот это вот методологическое пересамоопределение. Ну, а второе лично как бы себя. То есть, находясь в методологической традиции достаточно, ну, может, не очень долгое время, так скажем, 93-94 года, и уже считая себя, ну, причастной к ней, я ставлю, в общем-то, перед собой задачу действительно закрепления этой традиции в белорусских условиях. Через, в частности, через такие формы реализационные, как является там дидактика, через предметные формы образования, через управленческие какие-то механизмы. Вот. И поэтому, что лично я буду делать вот в этом семинаре, ну, скорее так, скорее всего, наверное, экспериментировать вот эти вот, рефлексировать дидактические формы закрепления мышления, поскольку рамка, я так понимаю, мышления обучения не отрицается, она остается. Да? Ну, значит, это поиск, действительно поиск и экспериментирование новых форм, новых технологий, наверное, поскольку та же самая педагогика идеал, на мой взгляд, она на сегодняшний день не работает. Если рассматривать очередной вот этот сезон методического семинара через введение философии, как попытка вот экспериментально определить, потом, наверное, так. Значит, я буду это просто снимать рефлексивно в применительно к педагогике, к образованию и так далее. Ну, реализационно, управленчески. Я тут еще нахожусь на моем сайте самопрофессии.
Хорошо. У кого есть еще чего сказать, чтобы я никого не затыкал, не останавливал? Вдруг кто чего еще хочет
возгласить?
Ты еще хочешь?
Ну, я по поводу рефлексии.
Хорошо. Значит, тогда Анатолий, потом Андрей.
Ну, почему?
Да не он. Почему нет? Так.
Почему я сюда хожу? Что я здесь делаю? Почему я здесь играю? Ну, в принципе, я сюда много не ходил. И когда у меня владник английский язык, то я никогда не стих не дам. На какое-то время. А меня.
Кому что дороже, да.
Ну, вот такое дело. Но при всем при этом, методологический семинар для меня всегда был, для меня важно было даже то, что он есть там по сети, когда у меня была любой момент, я сюда приходил, но потом, когда все образовалось по-другому, я продолжал ходить. Есть приятные мне люди, которые занимаются важным делом, они пытаются мыслить, даже мыслят. Для меня это очень важно, и для меня это просто нужно, я без этого не могу. Я без этого не могу нормально существовать, для меня это норма. Я не знаю толком, чем эти люди неприятные здесь занимаются. Я не знаю, какой у них результат, выход, конечно. Я вот сейчас слушаю, я тоже не очень сильно понимаю. И вообще-то, честно говоря, у меня даже такое мнение, что вот какой-то не тот путь, что-то не то делается. Но это то, чем люди занимаются помимо методологического семинара. А в методологическом семинаре они занимаются как раз тем, что мне делать. Что я делаю, зачем это нужно? Там, в другой жизни, не на методологическом семинаре, а там, где я работаю, я просто живу и работаю, делаю те дела, которые я делаю, вот с той позиции, которую я получаю здесь. Для меня это норма, основание, на основании которого я работаю там. И мне это совершенно необходимо. Ну, у меня нет философского образования. У меня такое географическое образование. Вот поэтому то, что я здесь чему-то научился или от чего-то оттолкнувшись стал читать и что-то узнавать, ну, я этого не стыжусь. Как у Владимира Владимировича это не да, и все равно там учебную сторону. Ну, ради Бога. Для меня это важно. И я рад, что это было. И я рад, если я узнаю еще что-то, и что-то меня подтолкнет еще к чему-то, чтобы узнать еще чего-то. Потому что я считаю, что для той деятельности, которой я занимаюсь, ну, того базового образования, в общем-то, недостаточно. Потому
нравится у нас,
или не нравится.
Нравится? Почему не
нравится?
Ну что, ты последний тогда, если не у кого-то нету, обязательно что-то сказать. Да? Давай.
По поводу рефлексивной остановки вот этого пути на карте, да? Эта рефлексивная остановка, она как бы делается для кого? Ну вот для того сообщества, которое я описывал, как претендующее на разворачивание вот этой продолжения живой философской линии как таковой. Ну, сегодня это актуально реализуется там в АГТ, в ну, если хочешь, там, методологической группе Мацкевича и вокруг Мацкевича. Так или иначе, там, все там, члены группы ориентируются там, на Мацкевича. И сейчас чего происходит? Вот, вот актуальная ситуация, она состоит в этой общей, так или иначе, рефлексивной остановке в этих лекциях. То есть эти лекции, они все равно как бы нарративно описывают то, что уже сделано к настоящему времени, ну, актуально. Ведь в лекциях там как бы нет мышления, там нет там, ну, продвижения какого-то. Но даже эти семинары, они, в общем, скорее там, критично там, разбирательные, я так думаю, будут, чем как бы актуально там продвигающие. Если там будет случаться продвижение, то это, как тебе сказать, забегание, ну, как бы вперед этой актуальной ситуации. То есть сделание ходов к некой там конечной точке, да, к этому. Но сами по себе лекции, если брать, там, они вот есть некое такое вот, ну, оформление, там, осмысление актуально пройденного пути там, вот этой там группы от, ну, вот, там, от там, конца ММК к там, актуальной ситуации, которая есть. Да? В этом смысле конечная точка, она тоже обозначена. Ну вот в там, тезисах там, о там, мышлении и Беларуси, мышлении там, для Беларуси, там, национальной философии, школе в Беларуси. Это конечная точка. И этим как бы вот, ну, фиксируется там как-то она тоже. А, и в этом смысле задачи там, ну, мои там в том числе, это быть готовым к разворачиванию этого, ну, там, дальше. То есть после того, как вот фиксируется вот какая-то эта линия, там, ну вот она там развивается, быть готовым к продолжению. То есть в прошлом семинаре там, я был не готов, там, в этом ну, должен быть готов.
Хорошо. Значит, я никого не это самое, не обрываю лебединые песни. Тогда, значит. Давайте относиться к этому следующим образом. Для некоторых людей, и среди тех, кого я как бы пронумеровал, и среди тех, кто сегодня отсутствует еще, и не пронумерованных, я думаю, требуется самоопределенческое, такое развернутое, длительное самоопределение на этой паузе. Андрей прав, это пауза во многом. И почему я отвечал Диме Галиновскому про то, что значит, это набор, ну, наиболее корреспондирующий к сегодняшнему состоянию деятельности, да, как я вот понимаю, форма, да, этой лекции. Потому что это связано и с ситуацией методологии как таковой, где требуется на сегодняшний день, как мне кажется, идеологическая апология методологии. Может быть, даже идеологической реабилитации. Да? Это соответствует состоянию застоя в Беларуси, и это соответствует деятельности АГТ-ФСИ, прерванный полет, да? Вот, который мы оказались. И это соответствует, в общем, моему собственному самоопределению, наверное, тоже. Совсем уж микромасштаб, да? Поэтому давайте так. При всех там нравится, не нравится, наездах или еще что-нибудь, остановимся на том, что как бы в командном залоге, залоге АГТ-ФСИ, там людей, которые не входят в АГТ-ФСИ, но как-то интересуются методологией и ходят сюда по интересу, да, это будет цикл лекций, восстанавливающих некоторое единство перцепции. Пусть не трансцендентальное, но трансцендентное. И это единство перцепции, оно должно быть восстановлено, потому что многие из ситуаций, в которых мы оказываемся, как там, движение, группа, команда и так далее, они, в общем, ну, как бы обусловлены как раз отсутствием этого единства языка, перцепции, идей там и так далее. Ну, а вторая штука,
Для другой части людей, которые сюда приходят просто потому, что заинтересовались чем-то или там услышали и так далее, но пока не имеют никакого отношения к команде и даже не думают строить какое-то отношение специальное к ней, оставляя это вообще за пределами своего внимания, давайте относиться к этому как к репрезентации методологии, как философии для широкой части публики. И в этом смысле, конечно, сюда будут ходить не очень много людей, здесь не так много помещается. У Светы была идея организовать все-таки как бы более публично эти лекции в более широкой аудитории. Что из этого получится, еще посмотрим.
Попытаться.
Да, попытаться можно. Тогда, может быть, так окажется, что мы будем, скажем, проводить лекции в другом месте, а семинары здесь, через раз. Вот. То это будет презентация, репрезентация. Некого предложения, некой оферты вот этой самой философии. Да? Со всеми претензиями, о которых здесь уже говорили, иронизировали и так далее. И поэтому от части слушателей будет требоваться пролонгированное самоопределение, а от другой части публики будет требоваться осмысленная реакция, критика и так далее. На этом тогда мы закончим, и в следующий раз уже приступаем, собственно, к первой лекции. Ну, пока здесь. Да. Ну, будет объявляться, да.
Объявление. Я не понял то, что вы говорили.
Будет здесь.
Будет здесь. Вот. Я постараюсь еще до... Ну, в начале следующей недели выставить тезисы этой следующей лекции на методологии Джиба и в своем ЖЖ.